«Боюсь, что нет. Ведь вы просто исчезнете. А мы постараемся, чтобы тело не нашли. А если я соглашусь работать на вас?» Дубневич пристально глянул в глаза Федотова. Было видно, что он колеблется, что-то решает в уме. «Хорошо, я сведу тебя с человеком, который решит твою судьбу, но только при одном условии. Ты отдаешь мне похищенный глушак и представляешь всю информацию о своей работе здесь». «Тогда извольте выслушать встречные условия, генерал. Вы отпускаете моих людей, сводите сначала меня с тем человеком, от которого зависит моя судьба, а уж потом я отдам глушак и все остальное. Вы же понимаете, что без гарантий такие сделки не делаются». Дубневич встал, навис горой над столом, сузил глаза. «Вот что, полковник, тут я решаю, что надо делать в первую очередь, а что во вторую. Или ты подчинишься, или понял, беру возражение назад. Придется верить вам на слово». Ираклий встал, опять сцепил руки на затылке. «Пойдемте». «Куда?» — насторожился Дубневич, приподнимая дуло глушака. «Что ж, вы думаете, я прячу такие важные улики, как глушак, в офисе? Он у меня в тайнике, ждет посыльного». Ираклий, не дожидаясь ответа полковника, двинулся к двери кабинета. Дубневич в нерешительности шагнул следом, и это промедление стоило ему победы. Что случилось, он так и не понял. Спина президента Ордена Чести впереди вдруг исчезла, глушак из руки выскочил как живой, а потом тяжелый удар потряс голову и всю нервную систему полковника, и ему все стало безразлично. Ираклий замер над телом упавшего Дубневича, прислушиваясь к звукам, долетавшим из коридора, отобрал у него второй пистолет, быстро подошел к монитору и, включив громкоговорящую связь, произнес одно слово — «Буза». Это было ключевое слово запуска программы сопротивления. После этого Ираклий взял свой глушак, вышел в коридор и разрядил оба психогенератора в ликвидаторов Дубневича, томящихся за дверью. И тотчас же смирно лежащие на полу охранники офиса, они же сотрудники опергруппы контрразведки, подчиненные Федотову на время проведения следственных мероприятий в Брянской области, включились в процесс. Парни из команды зачистки российского легиона были опытными специалистами своего дела, но и они слегка расслабились, убаюканные мирным поведением побежденных и их безнадежным с точки зрения победителей положением. Поэтому атака контрразведчиков оказалась для них неожиданной. Они начали сопротивляться лишь спустя несколько мгновений, но было уже поздно. Оперативники Корнеева имели не меньший опыт боевых действий, а по части знаний рукопашного боя могли дать ликвидаторам фору. Бой закончился через 3 секунды. 7 ликвидаторов оказались обезоружены и обездвижены. 4 из них потеряли сознание от разрядов глушаков, 1 был убит, но оставались еще их приятели вне здания ДК, и теперь надо было пройти мимо них незамеченными. «Гасим свет, прыгаем в окна и тю-тю», — предложил Корнеев. «Их осталось всего 5, не больше. В крайнем случае возьмем всех на штык». «Это армейский спецназ, майор. Они наверняка подстраховали себя, держат под прицелом окна и двери. Тогда единственный путь — на чердак через служебку. Пошли». Оперативники Корнеева погасили свет в служебном помещении, чтобы их нельзя было увидеть снаружи, вскрыли в потолке замаскированный люк на чердак и один за другим начали подниматься в проем. В комнате оставались 3 — Корнеев, Федотов и его телохранитель, когда в коридор ворвались 2 ликвидаторов Дубневича, почуявшие неладное. Бросив взгляд на тела товарищей, они сходу ударили из автоматов по дверям кабинетов, привыкнув реагировать на опасность только таким образом. В то же мгновение начали стрельбу по окнам офиса и те профессионалы зачистки, что стерегли команду Федотова снаружи. Телохранитель Ираклия погиб сразу, получив с 10 пуль в грудь и живот. Корнеева ранило в голову пулей с улицы. Ираклию тоже достались две пули в шею и в плечо, поэтому он потерял сознание не сразу, успев выстрелить в коридор из глушака. Огонь из коридора прекратился, можно было отступать, но сил уже не хватало, боль туманила кружившуюся голову, кровь из пробитой шеи толчками выплескивалась на рубашку, стекала по груди и спине, а вместе с ней уходила и жизнь. Ираклий последней вспышкой сознания выбросил из окна один из глушаков, сел на пол, потом лег и перевернулся на спину. Голова кружилась все сильней, но он все же смог мысленно произнести мантру, останавливающую кровотечение. Произнося последние слова мантры «Лунгум иньедо», он почувствовал умиротворение и заставил глаза остаться открытыми. Сознание померкло. Когда в помещение заглянул телохранитель Дубневича, он увидел три неподвижных окровавленных тела, подержал их под дулом автомата и отступил в коридор. «Трупы, товарищ полковник!» В комнату, тяжело ступая, вошел Дубневич с бледным землистым лицом, еще не полностью пришедший в себя после укола, снимающего психическую блокаду от разряда глушака. Постоял над лежащим навзничь с открытыми глазами Федотовым, сплюнул. «Их здесь трое», —